Британке Доротея вся в слезах тогда испуганно сказала: «Ах, уже разделите вы с вором ложе? Уже ли разбойник заслужил, о Боже, чтобы наслаждение дали вы ему?» «Нет, я готовлюсь вовсе не к тому», — утешила подруга Доротею, — «и постоять за честь свою сумею. Я рыцарю любимому верна. Бог наградил, как знаете вы сами, меня двумя могучими руками. Недаром я Юдифью названа. Умерьте же напрасную тревогу, побудьте здесь и помолитесь Богу». Она идет, окончив эту речь, в постель хозяина спокойно лечь. Завесой сумрачной ночная дрема укрыла стены проклятого дома. Разбойники толпою, охмелев, ушли проспаться, кто в сарай, кто в хлев. И в этот миг, дышать почти не смея, совсем одна осталась Доротея. Был Мартингер необычайно пьян. Не говоря, не поднимая взгляда, расслабленный парами винограда, усталой рукой он обнял стан красавицы, но все же, без сомнения, он жаждал сна сильнее, чем наслаждения. Юдифь в коварной нежности своей его заманивает вглубь сетей, что смерть ему коварно расставляет, и вскоре обессиленный злодей зевает тяжело и засыпает. У Мартингера был над головой повешен по привычке меч стальной. Британка тотчас же его хватает, а Ода и Аиль припоминает Юдив, Дебору, Симона Петра, от чьей руки ушам не ждать добра, и подвиг чей затмится все же ею. Затем, спокойно наклоняясь к злодею, приподнимает медленно она тяжелую, как камень, от вина хмельную голову. Нащупав шею, она с размаху опускает меч и сносит голову с широких плеч. Нет читателя, который не знал бы историю прекрасной Юдифи. Дебора, доблестная супруга Лапидофа, победила царя Иовина, у которого было 900 колесниц и множество воинов, вооруженных косами, в горной стране, где теперь водятся одни ослы. Доблестная женщина Иаиль, жена Хивера, приняла у себя Сесару, полководца Иовина. Она опьянила его молоком и прибила его голову к земле, пронзив ее от виска до виска гвоздем. Это был замечательный гвоздь, а она была замечательная женщина. А вот левша был послан Господом к царю Еглону и вонзил ему в живот громадный нож левой рукой, и тотчас же Еглон сходил на низ. Что касается Симона, сына Ионина, то он отрубил Малху только одно ухо, да и то ему было приказано вложить меч в ножны. Это доказывает, что служители церкви не должны проливать кровь. Ушам не ждать добра. В Евангелии от Иоанна рассказывается, как апостол Петр отсек мечом правое ухо Малху, одному из рабов, посланных, чтобы схватить Иисуса Христа. Вином и кровью залиты простыни у нашей благородной героини на лбу, как и на теле, места нет, где не виднелся бы кровавый след. Тут прыгает с кровати амазонка и убегает с головой в руках к своей подруге, для которой страх был нестерпимее, чем для ребенка. И, плача, Доротея говорит: «О, Господи, какой ужасный вид! Какой поступок и какая смелость! Бежим, бежим! Займется скоро свет, и опасаюсь я за нашу целость». «Прошу вас, тише!» — Разамор в ответ. «Еще не все окончено, не скрою. Ободритесь и следуйте за мною». Но бодрости у Доротеи нет. А их любовники далеко были, искали их и все не находили. Уже и в Геную они пришли и собираются пуститься в море и ждать вестей хоть на морском просторе, а тех, чей милый след исчез с земли, их в нестерпимое повергнув в горе. Уносят волны их то к берегам, где христиан усердных ободряя, Отец Святейший наш на страх врагам смиренно бережет ключи от рая, то ко дворцам Венеции золотой, где правит муж Тифии, дождь седой, или к Неаполю, к долинам лилий, где рядом с Саназаром спит Вергилий. Несут их боги резвые ветров по темно-голубым хребтам валов к столь знаменитой в древности пучине, где обитала прежде смерть, а ныне невозмутимо ровных волн покой, не помнит больше о Харибде злой, и где не слышен больше рев унылый псов, помыкаемых жестокой Сциллой, где, не кичась уже былой силой, под Этною гиганты мирно спят. Так землю изменил столетий ряд. Они проходят через Сиракузы, приветствуют источник Аритузы и заросли густые тростника, но где, увы, подземная река? И море вновь, и вновь видений смена, к Край Августина, берег Карфагена, безмерно пышный прежде, а теперь обитель зла, где мусульманин-зверь объят пороком, жадностью и тьмою. И, наконец, ведомой судьбою, причаливают к Франции они. Где правит муж Тифии, то есть бог моря Посейдон, Тифии его супруга. Греческая мифология. Источник Аретузы, родник на островке против Сиракуз в Сицилии. По древнему преданию, бог реки Алфей воспылал страстью купавшейся в его водах нимфе Аретузе. Спасаясь, нимфа обратилась за помощью к богине Диане, которая превратила ее в родник, но Алфей, пробравшись под морским дном, смешал свои воды с родником Аретузы. Край Августина, берег Карфагена. Город Гиппона, где был по преданию епископом блаженный Августин, находился в Нумидии. Другой город под тем же названием был расположен недалеко от Карфагена в римской провинции Африки. Там, утопая в сладостной тени, стоят Марселя древние строения, подарок вымершего поколения. О, гордый град, где жил свободный грек, ты прошлого не возвратишь вовек. Но быть под властью французских лилий, как знают все, прекраснее сто крат. К тому же твои окрестности укрыли благословенный и целебный клад. Мария Магдалина, по преданиям, служа Амуру в юности своей, потом исправилась и с содроганием оплакивала жизнь минувших дней. Ей сделалась постылой Палестина, она ушла во Францию, и там, в ущелье, на скалах Максимина, жестоко бичевалась по ночам. И вся округа с той поры, по слухам, наполнена волшебным чудным духом. К священным тем камням спешат припасть паломники, которых мучит страсть, которых тяготит Амура власть. Марселе древние строения — подарок вымершего поколения. Древний город Массилия, стоявший на месте современного Марселя, был заложен в VI веке до нашей эры предприимчивыми колонизаторами-фокейцами, жителями малоазиатского города Фокея. Предание гласит, что Магдалина, уже готовясь к смерти, как-то раз просила милости у Максимина. «О, если некогда наступит час, что на мою скалу, к моей пещере, любовники придут служить Венере, пусть тотчас же погаснет пламень их, пусть станет стыдно им страстей своих, и пусть лишь горестное отвращение заменит их любовь и их волнение». Благочестивый старец внял словам, что молвила бывалая святая, «И с этих пор, ту местность посещая, мы ненавидим самых милых нам». Сначала ознакомившись с Марселем и чудесам его воздав хвалу, наш Лятримуль с суровым Даранделем отправились на дивную скалу, которую зовут Благоуханной, и чье могущество на гибель злу монахи прославляют неустанно. Влечет француза набожность туда, британца ж любопытство, как всегда. Взойдя наверх на каменных ступенях, они увидели перед собой толпу людей, стоящих на коленях. Две путницы там были, у одной струились слезы, жалость вызывая, была надменна и горда другая. О, встреча сладостная, чудный час! Они своих любовниц отыскали. Они от них не отрывают глаз в том месте покаяния и печали. Юдиф рассказывает в двух словах, как за позор и пережитый страх ее рука разбойнику отмстила. Она в опасности не позабыла кошель, набитый туго, захватить, решив разумно, что не может быть он нужен Мартингеру в преисподней. Затем, добравшись с помощью Господней со смертоносной саблею в руках до выхода из замка, в попыхах они с подругой побежали к морю и сели на корабль какой-то вскоре, бесторгу капитану заплатив и тотчас же оставивши залив, они помчались по теренским волнам, и небо, вняв моленьем их безмолвным, свело счастливец с рыцарями их под дивной сенью этих скал святых. О чудо! О волшебное явление! Рассказ Юдифи в силах вызвать был в ее любовнике лишь отвращение. О небо! Что за злобное презренье в его душе сменило прежний пыл? Юдифи он не менее претил. А Лятримуль, в чьем сердце Доротея жила одна, соперниц не имея, ее находит вдруг совсем дурной и к ней повертывается спиной. Красавица была не в силах тоже на рыцаря взглянуть без мелкой дрожи. И лишь высоко, в роще неземной, спокойно радовалась Магдалина, что этим чудесам она причина. Увы, была обманута она. Ей, правда, обещали все святые на нескончаемые времена, что на ее скале, как в чарах сна, влюбленные разлюбят. Но Мария забыла попросить, чтоб, исцелясь от чувства прежнего, в другую связь любовники вступить не пожелали. Предвидел то и Максимин едва ли. Поэтому тотчас же обняла Юдифта и Муйля, не храня приличий, и Доротея сладостной добычей британцу восхищенному была. Аббат Тритем считал, что без сомнения Мария улыбалась с облаков, подобные увидев изменения. Я оправдать ее вполне готов. Нам добродетель нравится, но все же и к прежнему занятию тянет тоже. Едва спустились вниз со скал святых, герои и красавицы, как сразу к ним возвратился прежний разум их. Вам ведомо по моему рассказу, что чары действуют лишь вместе, Том. Тримуль, припоминая со стыдом, как он возненавидел Доротею, ей целовал лицо и грудь и шею, и никогда, казалось, не верней, не более покорным не был ей. А наш, от слез не находя покоя, в объятиях дорогого ей героя ему дарила прежнюю любовь. Юдиф вернулась к Доранделю вновь, не гневаясь и не гордясь немало, и снова все, как было раньше, стало. И даже Магдалина без труда грехи им отпустила навсегда. Француз отважный и герой британский, к себе на седло милых посадив, отправились дорогой Орлеанской. Один и тот же дышит в них порыв, за родину помириться с врагами. Но, как вы понимаете и сами, они остались добрыми друзьями, и ни красавицы, ни короли между ними распри вызвать не могли. Конец песни девятой. Песня десятая. Содержание. Агнеса Сорель, преследуемая духовником Жана Шандоса, сетование ее любовника и прочее. Что случилось с прекрасной Агнесой в некоем монастыре? Как предисловие делать всякий раз ко всякой песне? Мне мораль постыла. Бесхитростно поведанный рассказ о том, что истинно происходило, спокойный, без затейливых прикрас, не блещущий ни юмором, ни сметкой, вот чем цензуру можно сделать кроткой. Итак, читатель, приглашаю вас отправиться своей дорогой прямо, ведь главная картина, а не рама. Карл Набожный, придя под Орлеан, одушевлял бойцов отважных стан, в них жар любви к отчизне разжигая, и все рвались вперед, ему внимая. Он проповедовал им бранный пыл, и вид его надменно весел был. Но в глубине души, увы, вздыхал он, своей возлюбленной не забывал он. Ведь то, что он ее покинуть мог, расстаться с нею хоть на краткий срок, конечно, было доблестью большою. Простившись с ней, простился он с душою. Вернувшись в освояси и смирив воинственной отваги опьянения, он испытал старинных чувств прилив, любви благословенное мученье. Амур на смену демону побед летит, и с ним бороться силы нет. Король, прослушавший не без досады придворных бестолковые доклады, спешит уединиться в свой покой и пишет там дрожащей рукой письмо любви, обеты постоянства. Слезами было залито оно, чтобы осушить их не было бонно. Один осел из мелкого дворянства был отвезти записку снаряжен. Прошло не больше часа, и, о горе, с запиской обратно скачет он. Король, встревоженный, с тоской во взоре, «Как, ты вернулся?» — задает вопрос. «Мое письмо, его ты не отвез?» «Мужайтесь, государь, страшна утрата». «Ах, все погибло, в плен Агнеса взято!» «Увы, Иоанне тоже след простыл». Услыша это грубое признание, король упал немедля без сознания. И только для того он снова встал, чтобы до конца испить свое страдание. Кто вынести удар подобный мог, тот не любил глубоко, видит Бог. Агнесу Карл любил, и этот случай его пронзил тоской и злобой жгучей. Хоть общую заботой окружен, едва не потерял рассудку он, его отца свела с ума причина ничтожнее, он был слабей сына. «Ах!» — вскрикнул Карл. «Я уступить готов все рыцарство мое и духовенство, Иоанна Д'Арк, остатки округов, где признают еще мое главенство, пускай берут британцы, что хотят, но пусть мою любовь мне возвратят. Монарх злосчастный, где твое блаженство? Что толку в том, что волосы я рву? Я потерял ее, я в сердце ранен. Ах, может быть, пока я смерть зову, какой-нибудь бесстыдный англичанин овладевает дерзостен и груб, красой, рожденной для французских губ. Другой лобзань Иисус твоих срывает, другому светит твой прекрасный взор, рука другого грудь твою ласкает. Другой. О небо, о какой позор! И в этот миг ужасный может статься, она не думает сопротивляться. Ах, с темпераментом твоим, дитя, ты можешь друга позабыть, шутя. Король унылый неизвестность эту не в силах вытерпеть, прибег к совету астрологов, монахов, колдунов, евреев, сарбонистов, докторов и всех, кто бродит с книгой по свету. Он говорит им так, без лишних слов, «Скажите, как дела с моей любезной? По-прежнему ли она в любви верна, и обо мне вздыхает ли она? Не смейте лгать, таиться бесполезно». Они советуются, вздор меля на всех наречиях, думая о плате. Тот изучает руку короля, тот чертит треугольники в квадрате, один следит Меркурия полет, другой псалмы Давида достает, твердит аминь и шепчет, и поет. Иной, чертя круги, взывает к бесу, а тот в стакане изучает дно, как было в древности заведено, чтоб приподнять грядущего завесу. Устав потеть, шептать и колдовать, они свидетельствуют громогласно, что добрый Карл спокойно может спать, с Агнесою все обстоит прекрасно, монарху своему она верна, и что благоприятствует влюбленным все силы неба, звезды и луна. Извольте верить господам ученым. Карл VI действительно сошел с ума, но неизвестно ни почему, ни как. Этому недугу подвержены и короли. Безумие несчастного государя было причиной страшных бедствий, терзавших Францию в продолжении 30 лет. Гадания этого рода были в большом ходу. Известно даже, что король Филипп III посылал епископа и аббата к одной бегинке в Невере близ Брюсселя, великой ясновидящей, чтобы знать, верна ли ему его жена Мария Брабанская. Его отца свела с ума. Душевная болезнь отца Карла VII, французского короля Карла VI, 1380-1422 годы, снискала ему прозвище «Безумного». Эта болезнь была поводом к постоянным распрям между его родственниками, боровшимися за власть. Шандоса, беспощадный духовник, использовал благоприятный миг, и, несмотря на слезы, стоны, крик, он овладел Агнессой грубой силой. Он счастье неполное постиг. Слепую страсть одну, без ласки милой, союз без нежности, союз унылый, которого любовь не признает. Взаимность сладкая всего дороже. Скажите мне, на самом деле, кто же приятно время проводил на ложе с любовницей, что горько слезы льет, царапается, губы не дает? Но этого монах не понимает. Он лошадь непокорную стягает, немало не заботясь, каково красавицы в объятиях у него. Влюбленный по уши в свою подругу, паж, побежавший в город поживей, чтобы оказать избраннице своей достойную заботу и услугу, спешит домой. Ах, что он увидал! Пред ним монах, сей изверг беспощадный, сей похотливец мерзостный и жадный, как зверь свою добычу пожирал. При этом, видя паж, кипя отвагой, напал на сволочь с обнаженной шпагой. Тогда монаха нечестивый пыл самозащите место уступил. Вскочив с кровати, палку он схватил и на Монроза опустил с размаха. Сцепились два отважные бойца и запылали яростно сердца пажа любовью, злобою монаха. Счастливцы, чей удел спокойный труд, далеких сел благочестивый люд, привыкли наблюдать вблизи дубравы, как волк жестокий с мордою кровавой зубами шерсть овцы несчастной рвет и кровь своей невинной жертвы пьет. А если добрый пес с зубастой пастью, сочувствующий ближнего несчастью, летит к нему стрелой, свирепый волк, клыками издавая страшный щелк, овечку полумертвую бросает лежать беспомощно в траве густой, спешит к собаке, рвет ее, кусает, и с недругом вступает в страшный бой. Израненный, он злобою пылает, рычит и брызжет пеной и слюной, и всею силой своего сердечка трепещет за спасителя овечка. Здесь было то же самое. Монах, рассвирепевший, с палкой в руках, дрался с Монрозом, полон зла и яда. И тут же победителю награда Агнесса на измятых простынях. Хозяин и хозяйка, дети, слуги, услышав шум, бросаются в испуге наверх, они бегут со всех сторон, и гнусного монаха тащат вон, все за пажа, все против негодяя, всем по душе отвага молодая. И так Монроз свободен и спасен. С красавицей вдвоем остался он. Его соперник, дерзок, хоть сражен, отправился служить святую мессу. Но как утешить бедную Агнесу? В отчаянии, что увидал Монроз ее красы в столь недостойном виде, при мысли о позоре, об обиде, красавица лила потоки слез. Стыдом терзаемая, только смерти она желала в этот миг, поверьте, и повторяла лишь одно: «Увы, я вас прошу, меня убейте вы». «Как? Вас убить?» — вскричал Монроз, не в силе сдержать волнение нежного. «Убить? Да если б даже вы и согрешили, вы жить должны, чтоб грех ваш искупить. Подумайте, зачем вам жизнь губить? Вы злого ничего не совершили, Агнеса, дорогое божество. Все это грех монаха одного». Хоть речь его была не слишком ясной, зато огонь его влюбленных глаз внушил желание грешнице прекрасной земную жизнь не прерывать тотчас. Пришла пора обедать, а печали, по опыту я это знаю, ах, от века жалким смертным не мешали, страдая, объедаться на пирах. Вот почему великие поэты, добряк Вергилий и болтун Гомер, которых с детства ставят нам в пример, не упускают случай про банкеты поговорить среди военных гроз. Итак, друзья, Агнеса и Монроз, обедать сели у кровати рядом. Сперва в стыдливой скромности своей они не подымали и очей, затем, случайным обменявшись взглядом, оправились и стали посмелей. Известно каждому, что в цвете лет, когда нет меры нашему здоровью, недурно приготовленный обед воспламеняет страсть. Горячей кровью пылает сердце, полное любовью, и мозг бутылкой вина согрет. Мы чувствуем приятное томление. Ах, плоть слаба и сильное искушение. Монроз, влюбленный, далее не мог бороться с дьяволом в тот миг опасный. Упал он на колени и у ног красавицы молил: «Кумир прекрасный, о, сжальтесь над моей любовью страстной, не то умру я тотчас, видит Бог. Вы не лишите страсть награды милой, которую злодей похитил силой. Он преступлением счастлив был. Увы, ужель не наградите верность вы?» Она взывает: «Иль вы так черствы?» Был довод не дурен, скажу без лести. Красавица признала вес его, но не сдалась сейчас же от того, что наслаждение с соблюдением чести для сердца нежного милей всего, и легкое в любви сопротивление лишь подливает масло в упоенье. Но, наконец, Монроз счастливый, ах, был утвержден в приятнейших правах, войдя в благословенный рай влюбленных. Что слава Генриха пред этим? Прах? Да, королей свергал он побежденных. Да, Франция сдалась ему дрожа. Однако сладостней судьба пажа. Но как обманчиво земное счастье! Как быстро рвется наслажденье нить! От чистого потока сладострастия прекрасный паж едва успел вкусить, как вдруг отряд британцев подъезжает, идет наверх, стучится, дверь ломает. Монах проклятый, ты, никто иной, так подшутил над нашей четой. Агнеса чувств лишилась от испуга. Хватают бритты и ее, и друга, обоих их к Шандосу поведут, к чему присудит их ужасный суд. Увы, любовникам придется туго. По опыту уже известно им, что Жан Шандос бывает очень злым. В глазах у них невольное смущение, а на душе тревога и волнение, но щеки вспыхивают ярче роз при мысли о недавнем наслаждении. Ах, что их ждет? Как встретит их Шандос? На счастье их случилось, что в тумане дорогой ошиблись англичане, и показалось вдруг до 20 французских рыцарей на их пути, которым об Агнессе и Иоанне приказ был всюду справки навести. Когда сойдутся носом против носа два петуха, любовника, барбоса, или узрит янсенист издалека Лойолы, бритого ученика, или ультрамонца вдруг завидя, дитя Кальвина смотрит ненавидя, сейчас же начинается игра когтей или копий, клюва или пера. Так точно даром времени теряют французы и отважной гурьбой, как соколы на бриттов нападают, а те, конечно, принимают бой. Удары сыплются, мечи сверкают. Кобыла, что красавицу везла, подобно всаднице резва была. Она в пути вертелась и легала, прекрасную наездницу трясла, и вдруг, как закусила у дела, ее ночная схватка испугала. Агнеса хочет слабой рукой ее сдержать, но та галопом мчится. Напрасный труд. С неведомой судьбой красавице придется помириться. В разгаре боя не видал Монрос, куда Агнесу резвый конь унес. Ультрамонтанца, вдруг завидя, ультрамонтанцами называли французских католиков, признававших верховную власть папского престола. Летит она, как ветер, в туче пыли без отдыха уже 4 мили. Но утомился конь, и свой полет у монастырских задержал ворота. Кругом монастыря был лес тенистый, река, блиставшая волною чистой, то медленно, то быстро, как стрела, невдалеке извилисто текла. Поодаль холм зеленый возвышался. Он каждой осенью обогащался дарами сладкими, что дал нам Ной, когда, покинув свой сундук большой, предотвратил народов истребление и выдумал вина приготовления за дни потопа, утомлен водой. Кругом помона с флорой молодой разлили всюду нежную усладу, блаженство обонянью, радость взгляду. Рай прародителей едва ли цвел роскошнее, чем этот тихий дол. И не было еще полей на свете прекрасней, чище, сладостней, чем эти. Вдыхая сей целительный эфир, сердца смятенные позабывали свои обиды, муки и печали, и роскошь городов, и целый мир. Дарами сладкими, что дал нам Ной. По библейским сказаниям, Ной после потопа занялся виноделием. Помона с Флорой молодой. Помона — богиня древесных плодов. Флора — богиня цветов и садов. Античная мифология. Вздохнув, взглянула нежная Агнеса на монастырь, белевший в чаще леса, на холм зеленый, реку, небо ширь. То был, читатель, женский монастырь. «Ах, наконец-то!» — так она сказала. «Мне Божия десница указала молитвы и невинности приют. Увы, должна быть воля провидения». Меня сюда послала, чтобы тут оплакала свои я прегрешения. Здесь чистые затворницы живут, не ведая мирского заблуждения. А я, известно, до сих пор была лишь тем, что жизнь распутную вела. Агнеса, громко говоря все это, заметила над воротами крест. Пред символом спасения дольних мест она склонилась, верою согрета, и, чувствуя раскаяние в крови, покаяться в грехах решила честно. Прийти нетрудно к вере от любви. То и другое — слабость, как известно. Игуменья отправилась в Блуа 2 дня назад. Возможность представлялась поправить монастырские дела, а здесь ее наместницей осталась сестра Бизонь. Ей все повиновалось. Она, Агнесу увидав, велит открыть ворота, ласково встречает несчастную. «Войдите», — говорит. «Какой благой святитель посылает нам эту гостью? Дивной красотой блистаете вы, взоры удивляя. Скажите, вы не ангел, не святая, которую Господь нам шлет из рая, к обители смиренной и простой, особенную милость проявляя?» Сестра Бизонь. Имя Бизонь значит «хлопотунья». Агнеса скромно отвечает: «Нет, я та, которыми наполнен свет, опутана греховной паутиной, и если в рай мне суждено попасть, то там мне место рядом с Магдалиной. Судьбы капризной, роковая власть, Господь, а главное мой конь, примчали меня сюда в тревоге и печали. Грешней, чем я, отыщется едва ли. Но сердцем я не огрубила, нет. Ища добро, я потеряла след, теперь нашла, благодаренье Богу, который к вам мне указал дорогу». Ободрила почтенная сестра Агнесу, каявшуюся так мило, и, воспевая прелести добра, пред нею двери кельи растворила. Там было чисто и освещено, красиво убрано, цветов полно, постель мягка и широка, казалось, что для любви она предназначалась. Агнеса радовалась от души, узнав, как сладко кается в тиши. Поужинав, об этом я ни разу не умолчу, чтобы не вредить рассказу, Бизонь сказала: «Милая сестра, уже довольно поздно, спать пора. Вы знаете, лукавый, без сомнения, захочет вас ввести во искушение. Но против этого есть верный меч. Нам надо на одной кровати лечь. Тогда нечистый вас не испугает. Увидите, как это помогает». Агнеса добрый приняла совет. Они легли в постель и гасят свет. «Агнеса, рано радоваться чуду. Судьба тебя преследует повсюду». Лемуры, лярвы, добрые и злые духи являлись всегда только ночью. Так же обстояло дело и с нашими домовыми. При пении петуха они все исчезали. Читатель, я не в силах говорить. Сестра Бизонь, но пред таким моментом нельзя молчать. Я должен все открыть. Сестра, студент в покое и богатстве, в наружности которого слились и Геркулес, и нежный Адонис, лет 20 он имел, никак не более, был свеж, румян, силен и белокур, игуменью, увы, в земной юдоле, как видите, преследовал Амур. Сестра-студент в покое и богатстве довольно весело жила в аббатстве. Так некогда у Ликомеда жил переодетый девушкой Ахилл и с Деидамией блаженство пил. Мать Ахилла, морская богиня Фетида, первоначально хотела уберечь сына от участия в Троянской войне и скрыла его под видом девушки у Ликомеда, царя острова Скироса. Там его полюбила дочь царя Деидамия. Греческая мифология. Едва в постель успела лечь Агнеса с монашенкой, как тотчас же нашла, что перемена к лучшему, повеса взялся за дело, в той произошла. Кричать, сопротивляться мало толку, когда овца попала в зубы к волку. Страдать безмолвно, не борясь со злом, исходом лучшим было, без сомнения. Что размышлять? Да в случае таком и времени-то нет для размышления. Когда студент, ведь люди устают, прервал на время свой усердный труд, прекрасная Агнеса в сокрушении так думала об этом приключении. «Увы, не слышит Бог мою мольбу. Как я желала бы остаться честной. Но трудно спорить с истиной известной, что смертному не победить судьбу». Конец песни 10. Песнь 11. Содержание. Англичане оскверняют монастырь. Сражение святого Георгия, патрона Англии, со святым Денисом, патроном Франции. Я расскажу вам без затей напрасных, что утром два затворника прекрасных, запретной негою утомлены, лежали рядом, тесно сплетены, и видели счастливейшие сны. Ужасный шум заставил их проснуться. Кругом сверкают факелы войны, смерть торжествует, стоны раздаются, повсюду кровь и павшие видны. То конница британцев оголтелых осилила отряд французов смелых. Французы, оттесненные назад, с мечами наголо летят по лесу. Британцы их преследуя кричат: «Умрите или отдайте нам Агнесу!» Но где она? Кто знает, наконец? Старик Колен, пастух, седой мудрец, сказал им: «Господа, паси овец, я видел, как вошла в ворота эти красавица, милее всех на свете». «Агнеса!» — бриты радостно кричат. «Она в монастыре, сомнений нету! Идем, друзья, безбожным нет запрету». Перелезают стены, все громят, и волчья стая посреди ягнят. Бегут, предавшись дикому веселью, из спальни в спальню и из кельи в келью, в часовню, в погреб, в монастырский сад. Бесстыдники хватают, что придется. «Сестра Урсула, о, сестра Мартон, в очах у вас смятенье, сердце бьется, вы мечетесь, враги со всех сторон. Бежать хотите, путаетесь в юбке, но все напрасно, бедные голубки. Вы обнимаете алтарь святой, слова молитв коверкая с испугу, но тщетно обращаетесь с мольбой вы к своему небесному супругу. Господне стадо на его глазах, неистовые нечестивцы, ах, насилуют на самых алтарях, не слушая их крик и клепет детский. Я знаю, что иной читатель светский, бесстыдный человек, монахинь враг, плохой шутник, напыщенный дурак, смеяться станет. Головы пустые, им все смешно. Но, сестры дорогие, вам каково неопытным таким, стыдливым, целомудренным, простым, вздыхать и биться, сердцем холодея, в объятиях беспощадного злодея, снося противных поцелуев грязь. От крови свежепролитой дымясь, ответствуя на тихий стон проклятием, они мешают ненависть с объятием, неистовствуют, Бога не страшась. Колючие бороды, свирепы руки, дыханье отвратительно смердит и жгут тела, чудовищен их вид, а ласки причиняют только муки. В обители святой они совсем как демоны, громящие Эдем. Ликуя, злодеянье с наглым взором невинных упивается позором. Мартон, свершительницей добрых дел, Барклай неумолимый завладел. Шипенг жестокий и Уортон проклятый гоняются за кроткою Беатой. Богохуленье, слезы и огонь. Вот в суматохе на сестру Бизонь напали двое, спереди и сзади. Студент напрасно молит о пощаде, то вопиющего в пустыне глаз. Настигли хищники в смятенном стаде Агнеса благородная и вас. И вы своей не избежали доли. Быть грешницей помимо вашей воли. Начальник святотатцев, рослый брит, бросается к сопернице Харит. Ему о дисциплине помни свято, Агнесу уступают два солдата. Святое небо и в разгаре бед нам иногда не спосылает свет. В тот час, когда исчадья Альбиона, невинность попирая и закон, творили мерзость посреди Сиона, с высот небесных Франции патрон, добряк Денис, насильем возмущен, и ловко за нос проведя святого Георгия, врага французов злого, стремительно из рая мчится вон, луча полудневного он не седлает, на этот раз для спуска, от того, что тотчас бы заметили его, он с богом тайны в договор вступает. Загадочное это божество мошенникам нередко помогает, и это очень жалко, но порой его услуги ищет и герой. Во храме и дворце он всюду нужен, и с нежными любовниками дружен. Дениса в облако он поместил и незаметно на земь опустил, святого окружив глубокой тайной, с предосторожностью необычайной. Денис в Блуа окольным шел путем. Святителю Иоанна повстречалась, которая на конюхе верхом проселочной дорогой пробиралась, моля усердно, чтоб помог Творец ей отыскать доспехи, наконец. Едва Денис заметил в отдаленье свою избранницу, он ей кричит: «О, девственница, Франция и спасенье! Невинных и монархов крепкий щит! Иди! Я долей терпеть не в силе! Иди и прояви священный гнев! Иди, пускай спасительница лилий спасет моих благословенных дев. Вот монастырь, там зло одолевает, скорей!» И девственница поспешает. Святой Денис ей за меня слугу, погонщик истигает на бегу. И вот Иоанна посреди военных, которые терзают дам почтенных. Была она без платья. Некий брит ее увидел, гнусный безобразник, подумал, что она пришла на праздник. Ему по вкусу героини вид. И в наготе, его привлекшие взгляды, он грубо ищет низменные услады. Ему ответом был удар меча в нос. Негодяй упал с лицом багровым, ругаясь громко непристойным словом, тем, что, довольно коротко звуча, таит намек на родственные узы. Его, к несчастью, любят и французы. «Остановитесь, нечисти сыны! Побойтесь Бога, дети сатаны!» — кричит сурово этим оголтелом Иоанна над его кровавым телом. Но нечестивцы, занятые делом, не слушают ее призыва. Так побеги молодые жрет лошак и окрика садовников не слышит. Иоанна, разъяренная вдвойне, при виде их бесстыдства, гневом пышет, и полная отваги, вся в огне, летит бесстрашно от спины к спине, от ребер к ребрам и от шеи к шее, святым копьем разя все горячее. И тот, который только начинал, и тот, который вот уже кончал, ударом страшным по спине, по ляжке, повержен, всякий на своей монашке. И похотью еще напоены, летят их души в лапы сатаны. Один Уортон, злодей, могучий телом, покончивший всех раньше с гнусным делом, жестокий воин, Исаак Уортон, с монашенки вскочил один лишен, схватив оружие и меняя позу, Иоаннину встречает он угрозу. Вы наблюдали бой свирепый весь, святой Денис, французов покровитель. Почтительно прошу, не подтвердитель то, что Иоанна совершила здесь. Вскричала удивленная Иоанна. «О, мой Денис, мой дорогой святой! Вот мой нагрудник и камзол! Как странно, да ведь на нем и шлем небесный мой! О, что я вижу! Негодяй проклятый, тобой подаренные носят латы!» Все это было верно. Дело в том, что, вы, читатель, не забыли это, Агнеса их надела и потом была шандосом вскоре же раздета. Оруженосец рыцаря Уортон теперь был в эти латы облачен. Иоанна Д'Арк, на удивление миру, ты занесла десницу из десниц за честь, за королевскую порфиру и за невинность сотни голубиц, которых твой патрон хранил неважно. Он молча созерцает, как отважно ты собственные латы сгоряча разбить готова взмахами меча. В ужасном подземелье Этны дальней вулкана одноглазые друзья стучат по искрометной наковальне куда слабее, чем рука твоя, когда они сильны, свирепы, дики, куют оружие своему владыке. Надменный брит, закованный в булат, смущенный, отступает шаг назад, девясь тому, как ловко и как метко, его колотит голая брюнетка. Обезоружен этой наготой, боясь ее коснуться, как святыни, он держит меч трепещущей рукой и только защищается отныне, любуясь прелестями героини. Отсутствие Дениса Добряка меж тем святой Георгий замечает. Он понял тотчас же, что помогает французам их патрон из-под тишка. Законную тревогу объятый, он озирает горние палаты и, наконец, сомнение гоня, велит подать известного коня. Коня подводят, и, закован в латы, с копьем в руке, святой во весь опор пускается в неведомый простор, где сон шаров светящихся мелькает, которые мечтательный Рене в тончайшем прахе, в вихревой волне, без устали вращаться заставляет. Несчетных звезд неистовый циклон, где все покорно воле притяжения. Или, может быть, о фантазер Ньютон, полету твоего воображения. Всем известно, что святого Георгия изображают всегда верхом на прекрасном коне. И отсюда поговорка «ездит верхом, как святой Георгий». Намек на вихри Декарта и на его тонкую материю, смешные фантазии, имевшие столь длительный успех. Неизвестно, почему автор дает эпитет «фантазер», также и Ньютону, доказавшему пустоту. По-видимому, вследствие того, что Ньютон предполагает, будто причиной тяготения является весьма эластичная субстанция, впрочем, не следует придираться ко всякой шутке. Разгневанный Георгий на лету одолевает эту пустоту и скачет по святителеву следу, когда Денис уже трубит победу. Так ночью зажигает небосвод лучами ослепительного света внезапно налетевшая комета и поражает ужасом народ, трепещет папа, в горе поселяне неурожай предчувствует заранее. Едва святой Георгий вдалеке узрел Денисов облик, для примера он грозное копье потряс в руке и произнес, совсем как у Гомера, «Соперник немощный, Денис, Денис, поддержка нечестивцам и смутьянам, ты, значит, потихоньку сходишь вниз и пакостишь героям-англичанам. Начертан ход событий на века, ни твой осел, ни женская рука над ним не властны. Бойся ж, бойся мести, тебе, Иоанне и французам вместе. Уже твоя трясучая башка с убогих плеч однажды отлетела. Ее вторично отделить от тела не постесняется моя рука. Достойный пастырь воровского края, которому ты милости творишь, снеси ее еще разок в Париж, держа в руках и нежно лобызая». Весь этот отрывок есть явное подражание Гомеру. Минерва говорит Марсу то, что рассудительный Денис говорит здесь гордому Георгию. О Марс, кровавый бог, которому нравится только битва» и так далее. Ответил, руки к небесам воздев, патрон прекрасной Франции смиренно. «Святой Георгий, мой собрат почтенный, Ты все еще не позабыл свой гнев? Давно в раю мы обитаем оба, а в сердце у тебя все та же злоба. Как? Мы, которым ото всех почет, почиющие в драгоценных раках, не сеем мира, а наоборот, проводим время в бесполезных драках? Зачем упорно хочешь ты войны взамен спокойствия и тишины? Зачем святителей твоей страны мутить обители рая так и тянет? Безбожники-британцы, есть предел долготерпенью. Гром небесный грянет, и за свершителей ужасных дел молить Всевышнего никто не станет. Ужасен будет грешников удел. Заступник рьяный адовых исчадий, святитель желчный, я тебя молю, будь кротче, не мешай мне, Бога ради, помочь своей стране и королю. При этой речи от волнения красной Георгий вспыхнул яростью ужасной, и, слушая, что говорит француз, он всей душой рвется в бой опасный, предполагая, что соперник трус. Он налетает, взорами сверкая, как сокол, пташку встретив на пути. Денис, благоразумно отступая и времени напрасно не теряя, осла крылатого зовет: «Лети, лети сюда, чтоб жизнь мою спасти». Так говоря, он позабыл, конечно, что жизнь его не прекратится вечно. Осел наш возвращался в этот миг из солнечной Италии обратно. Зачем, куда, читателю понятно. Дениса доброго услышав крик, к святителю он быстро подлетает, с лазурной высоты спускаясь вниз. Взобравшись на спину ему, Денис булат британца павшего хватает и, яростно размахивая им, вступает в бой с соперником своим. Георгий, обозленный, наступает и делает мечом ужасный взмах над головой святого, но сноровка не помогла, тот уклонился ловко, и голова осталась на плечах. Вновь всадники несутся друг на друга, сверкают лезвия, звенит кольчуга. Какая мощь, какая красота! Упоены отвагою своею, стараются попасть в забрало, в шею, в сиянье, в пах и в прочие места. Оспаривая друг у друга славу, они победы отдаляли миг, как вдруг неистовый раздался крик. Осел запел ужасную октаву, которая все небо потрясла, и эхо повторило крик осла. Георгий побледнел, Денис смышленый, использовав момент, удар нанес и отрубает у героя нос. Обрубок катится окровавленный. Хоть нету носа, но отвага есть. В душе Георгия пылает месть. С проклятием он Бога поминает, и яростно удваивая пыл, заступнику французов отрубает тот член, что Петру Малха отрубил. Святой осел пронзительно завыл, и райские чертоги содрогнулись, небесные ворота распахнулись. Блистательный архангел Гавриил, своими огнезарными крылами, спокойно рассекая высоту, в пространстве показался над бойцами, неся в руке лилейную ветку ту, что веяло когда-то зеленее в божественной деснице Моисея, когда он в море, покидая Нил, египетское войско утопил. «Что я тут вижу?» — закричал сердито архангел надерущихся святых. «Как? Слава аналоев золотых, смиренье, крест, все вами позабыто? Приличны страсти и огонь войны для тех, что женщинами рождены. Пусть вечно недовольные собою безумцы смертные, земли сыны, с мирской ротоборствуют судьбою. Но вас зачем сражаться, черт понес? Чего вы меж собой не поделили? Блаженство ли наскучило вам, или с ума сошли вы? Боже, ухо, нос! Как вы решились, дети совершенства, позабывая вечное блаженство, сражаться, крови не щадя своей, из-за каких-то жалких королей? Довольно. Слушаться меня живей, или с раем вам придется распроститься? Я вам приказываю помириться. Вы, господин Денис, берите нос и помолитесь, чтобы он прирос. Георгий из люка, ухо подберите и поскорее на место водворите. Денис, послушный, тотчас же спешит исполнить все, что Гавриил велит. Георгий тоже поднимает ухо с травы. Соперники бормочут глухо «Оремус», умилительный для слуха. Все пристает прекрасно. Все спешит немедленно принять обычный вид. И нос, и ухо прирастают плотно. От ран не остается и следа. Настолько тело жирно и добротно у жителей небесных, господа. Тут Гавриил начальническим тоном: «Теперь поцеловаться», — говорит. Добряк Денис, не помнящий обид, охотно первый поцелуй дарит. Георгий покоряется со стоном, клянясь в душе, что после отомстит. Затем архангел следом за собою велит лететь смирившимся святым в цветущий рай дорогой голубою, где сладостный нектар готовит им. Вы сомневаетесь, читатель строгий, в моих словах? Я, право, не солгал. У стен, что ток с командра омывал, не раз в боях участвовали боги. И разве не поведал вам Мильтон про ангелов крылатый легион, который бился в голубых просторах, как щепками швырял горами он, и применял, что много хуже, порох? Коль сатана и Михаил сошлись когда-то в небесах, чтобы насмерть биться, тем более Георгий и Денис могли друг другу в волосы вцепиться. Но если мир на небесах зацвел, то человеческий унылый дол был, как обычно, преисполнен зол. Благочестивый Карл к Агнессе милой летел мечтой, страдая с прежней силой, а между тем Иоанна с торжеством работала блистающим мечом. Ее соперника ждала могила. Она ему то место отрубила, которым монастырь позорил он. Пошатываясь, Исаак Уортон роняет меч, проклятие изрыгает и, не раскаявшись, умирает. Монахинь древних величавый строй, увидев, что неистовый герой лежит во прахе, кровью измазан, воскликнул «Аве!» в радости живой, что чем грешил злодей, тем и наказан. Сестра Беата, чей девичий стыд не пощадил неумолимый брит, благодарила небо с тихим стоном, тайком любуясь яростным Уортоном, и причитала сладко, прочим, Влад, увы, никто так не был виноват. Конец песни 11. Песня 12. Содержание. Монроз убивает духовника. Карл находит Агнесу, утешавшуюся с Монрозом, в замке Кютандра. Я поклялся, что сух и точен буду, мораль и отступление позабуду, но бог любви всесилен, и пером моим он как ему угодно возит. Пишу я все, что в голову приходит, капризным вдохновляем божеством. Красавицы, девицы, вдовы, жены, амуром созванные под знамена заманчивой, но яростной войны, бывает так, что двое влюблены в одну из вас. Во всем они равны, в талантах, в грации, в любви до гроба. К себе располагают сердце оба. Трепещет грудь, амур велит любить, и вы не знаете, как поступить. Учителя рассказывают в школах историю осла, не из веселых. Всему ослу был кем-то принесен обед в двух мерках, и поставлен он на равном расстоянии с двух сторон. Томимый этим искушением равно, осел не знал, какой избрать удел, стоял, ушами шевеля, не ел, и, равновесие сохранив, бесславно от голода без пищи околел. Страшитесь следовать таким примерам, мои красавицы, поверьте мне, шепнув «твоя» обоим кавалерам, окажетесь вы счастливы вдвойне. Учителя рассказывают в школах историю осла не из веселых. Вольтер имеет в виду историю о буридановом осле, приведенную французским схоластом Жаном Буриданом, XIV век, в качестве аргумента против свободной воли человека. Вблизи обители благословенной, увы, опустошенной и растленной, где за своих монахинь отомстил Денис рукою девы вдохновенной, на берегу Луары замок был, с боями, башнями, мостом подъемным, с глубоким рвом, который окружал стоячую водой высокий вал, с величественным парком, дряхлым, темным, куда полдневный луч не проникал. В прекрасном замке этом был сеньором барон Кютандр, старик с орлиным взором. Гостеприимно всех встречали там. Барон Кютандр, добряк между добряками, от сердца радовался всем гостям. Французов, бриттов, всех он звал друзьями, будь странник босиком или в сапогах, принц, турок, женщина или монах, всех принимал охотно рыцарь старый, но требовал, чтоб приходили парой. Своей причуды вовсе не тая, он блюл ее суровее закона и нечто не признавал. Своя фантазия у каждого барона. Когда попарно гости шли к нему, все было превосходно, но тому, кто приходил один, бывало худо. Он голодал и долго ждал, покуда другой не подкрепит его права, совместно с ним составив цифру 2. Иоанна, облачаясь в доспехи брани, брецавшие на величавом стане, с Агнесою под вечер, без труда, ведя беседу, прибыла туда. Монах, не потерявший их следа, монах, исполнен злобы и нечестия, подходит к стенам мирного поместья. Как волк, которым бедная овца была обглодана не до конца, стуча зубами и сверкая взором, вокруг овчарни крадется дозором, так этот англичанин, поп и вор, в душе пылает похоть, алчен взор, отыскивал, блуждая ночью темной, добычу, отнятую у него. Звонит, вопит он. Слуги одного, увидев гостя, грузный и огромный, сейчас же поднимают мост подъемный. И духовник Шандоса поражен, цепей тяжелых слышит гулкий звон, подъемный мост на воздух вознесен. При этом зрелище, судите сами, кто стал божиться? Гнусный духовник, он бесновался, он махал руками, хотел кричать, но в горле замер крик. Нередко наблюдаем мы в окошко, как, пробираясь между черепиц, пытается из голубятни кошка достать когтистой лапкой милых птиц. Она глядит свирепо, и с испугу бедняжки жмутся в глубине друг к другу. Монах еще сильнее был смущен, когда под деревом заметил он красавца с золотыми волосами, с отважным взглядом, с черными бровями, с пушком на подбородке, в цвете сил, блистающего красотою смелой и молодостью розовой и белой —